Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», программа «Беседы о вечном», с вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Здравствуйте, отец Серафим.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня предлагаю поговорить на тему «Платок и длина юбки не влияют на спасение души». Вообще, это разговор про грань между верой и формальностью. Также затронем другие аспекты. Ложные умозаключения людей.
Да, давайте обсудим эту важную и интересную тему.
Я вот читала в интервью священника Николая Бабкина: платок и длина юбки не влияют на спасение души, а являются лишь благочестивой традицией. А почему все-таки вот так строго относятся в храмах, например, чтобы повязывали юбку, палантин, и откуда это все идет, такая традиция?
Традиция, она всегда уходит корнями глубоко в историю, и традиция покрывать голову, она на самом деле всегда менялась. Допустим, в среди иудеев во времена Иисуса Христа мужчины, наоборот, покрывали голову, когда читали Священное Писание, потому что таким образом они выражали покорность Богу, и это был очень важный такой момент, символизирующий их отношения с Богом. Сейчас в нашей традиции так сложилось, что мужчины, наоборот, стоят с непокрытой головой, а женщины покрывают голову и носят юбки. Но это все зависит на самом деле от прихода, потому что я неоднократно встречал в храмах и девушек, которые заходят в брюках, и им на самом деле никто ничего не говорит, потому что человек сам должен либо дойти до того, что когда я иду в храм, я понимаю, куда я иду, зачем я иду, и, соответственно, наряд подбираю согласно мероприятию. Как, например, мы не пойдем на свадьбу в каком-нибудь неряшливом виде, так и если мы идем в храм, то мы надеваем красивую одежду, но мы же понимаем, что понятие красоты у всех разное, если сказать девушке «одевайтесь красиво», то все поймут по-разному. Ну вот у нас так сложилось, что определенная форма – это длинная юбка и платок на голове. Но если мы, допустим, поинтересуемся, например, как живет Кипрская православная церковь, то там наоборот. Женщины ходят в храм, во-первых, не всегда в юбках, а бывает в брючных костюмах, это в порядке вещей, но что самое интересное, мужчины все ходят в костюмах. У нас в храме такое почти не встретишь. Ходят в джинсах, как хорошо, если в рубашках, а то бывают там в футболках и так далее. То есть, на мой взгляд, все-таки очень важно, когда ты идешь в храм, понимать, куда ты идешь. На встречу с Богом, на встречу с другими людьми. И одеваться соответствующе. То есть, в идеале, на мой взгляд, это все-таки красиво, когда костюм или что-то такое более строгое. То есть, как мы идем в театр, мы надеваем что-то соответствующее этому мероприятию. Так идем в храм, тоже нужно одевать соответствующее.
Ну да, не парадное, да, как в театр, не помпезное какое-то, а вот, ну, опрятное самое главное, что я хотела сказать. Потому что вот я была на литургии лет, наверное, 8 назад, священник Самвона, когда говорил проповедь, обратил внимание на то, как элегантно ли одеты прихожане. Это, наверное, единственная проповедь, которая была посвящена именно так, как теме костюма, как женского, так и мужского. Он сказал, что раньше, вообще и в древности, и в дореволюционное время, люди одевали все самое красивое, все самое хорошее на причастие, на литургию, на церковные праздники, богослужения. И чаще всего он, говорит, одевалась, то есть заранее там подготавливались, умывались, мыли голову, то есть никто грязным не ходил. И вот, ну, с одной стороны, вроде как бы это не замечание, да, прихожанам, приход был очень маленький, а вот на то, что действительно в храм нужно все самое лучшее. Себя и настраивать, и одеваться. Как раз к разговору о том, что не обязательно красиво, но хотя бы чисто и опрятно.
Ну, все-таки я считаю, что нужно красиво одеваться. Кто бы что ни говорил, я думаю, что церковь — это про красоту веры и про красоту тела.
Я тоже так считаю, что нужно одеваться красиво, но ну, не у всех есть вкус. Хотя бы вот опрятно и по возможности элегантно девушкам, и вот чтобы ну, понимать действительно, куда мы идем. Еще такой вопрос. Несколько лет тому назад мне на юге сказали, что косынку одевать не обязательно. Откуда вообще пошла традиция женщине покрывать голову во время молитвы? То есть это определенный смысл, в этом есть определенный смысл, как послушание Богу и мужу. Но если девушка не замужем, то есть можно и не одевать косынку.
Видите ли, сейчас очень сложный вот этот вопрос. Человек состоит в отношениях, и как это назвать, браком, не браком? То есть если до революции было немножечко попроще, то есть есть девушки, которые еще не вступили в брак, да, они там не носят головных уборов. Потом, как только женщина или девушка вступает в брак, становится как бы женщиной, замужем, и она надевает головной убор. Но это на самом деле не более чем традиция, потому что я вот сегодня уже упомянул Кипрскую православную церковь. Там женщины не надевают платок принципиально все, потому что Кипр – это такое место, это остров, который поделен на две части. Северная часть захвачена турками была в свое время, а южная часть осталась за греками. И так как мы знаем, мусульмане покрываются, и тем самым греческие женщины, которые проживают на южной части острова Кипр и составляющие православную церковь, там, они принципиально не надевают головные уборы, тем самым показывают, что они отличаются от мусульман, которые находятся совсем недалеко от них. То есть это некий такой протест, исторически уже сформировавшийся десятилетия, против того самого турецкого нашествия. И поэтому я думаю, что здесь нет смысла как-то искать глубину и содержание в том, что женщина покрывает голову, а мужчина не покрывает голову. Здесь, наверное, все проще. Как традиция велит, так и будет.
К вопросу, что грех, а что нет, хочу спросить, есть ли запрет сидеть во время богослужения?
На самом деле нет никакого запрета. У нас увидели, в храмах стоят лавочки, а в некоторых храмах или справа, или слева, даже рядами стоят лавки. Вот я вот неоднократно встречал в храмах, и сельских в том числе, потому что люди пожилые, они устают, и лучше все-таки, когда ты находишься в храме, молиться. А если ты устал, то присядь и сидя молись, нежели будешь стоять и думать, скорее бы закончилось это богослужение, как я устал и так далее.
Какие моменты службы можно присаживаться? То есть есть такие, как евхаристический канон, на литургии нельзя сидеть, всеночное бдение, это Евангелие. Я очень хорошо помню, когда я даже была несовершеннолетняя, я хотела присесть, ну, потому что устала, что с утра там на ногах, к причастию готовилась. И она так по-армейски сказала: «А ну, встать, сейчас евхаристический канон». Я запомнила это на всю жизнь, то евхаристический канон у меня, потому что гештальт, нельзя сидеть. А вот развейте тоже миф, какие частички службы мы можем присаживаться, а в какие лучше постоять?
Я думаю, что обязательно нужно стоять во время чтения Евангелия. Это касается и всеночного бдения, и литургии, херувимское по желанию. Ну, самое главное, конечно же, евхаристический канон, потому что именно в это время священник читает от лица народа те самые евхаристические молитвы, то есть молитвы на призвание Святого Духа о том, чтобы Он преосуществил из хлеба и вина тело и кровь Господне, чтобы мы в конце причастились. И поэтому мне кажется очень важно в эти моменты не просто не сидеть, а, наверное, задуматься вообще, а что сейчас происходит. Потому что это самая главная центральная часть богослужения, литургии. И в идеале, если бы каждый человек или прислушивался к молитвам, которые священник читает, ну, либо слуг, либо про себя, либо даже мог бы следить по телефону эти самые молитвы, потому что эти молитвы, так называемая анафора, призывание Святого Духа, эти молитвы, они очень важны, так как они, во-первых, все обращены к Богу во множественном числе, то есть от лица народа. То есть там мы всегда употребляем местоимение «мы», «на нас» и так далее. И, соответственно, если священник читает такие молитвы, мы тоже должны как-то либо следить за тем, что он читает. Либо хотя бы мысленно понимать, что сейчас происходит, потому что именно в этих молитвах, по сути, пересказывается все Евангелие, все, что заповедал Господь наш Иисус Христос с цитированием Священного Писания. И поэтому, на мой взгляд, для каждого христианина важно не просто не сидеть во время евхаристического канона, а понимать, что происходит. Потому что, собственно говоря, ради этого мы и приходим в храм, чтобы помолиться, и по нашей общей молитве Господь сделает из хлеба и вина тело и кровь Господни, и тогда мы причастимся и соединимся вместе с Ним.
Тоже к вашим словам, святитель Филарет Московский сказал, что лучше думать о Боге сидя, чем на ногах стоя. То есть, ну, если устаешь, да, то лучше время посвятить все-таки мыслям о Боге, молитве, но сидя, да, чем вот бездумно вот так стоять и думать, когда это все закончится, например, богослужение. Тоже вопрос, который касается, может быть, не формальности, как я тему, да, заявила, а вот благочестиво ли будет поступить следующим образом. Я была в Казани и экскурсия. Давайте зайдем в мечеть. Я, конечно, заходить не стала, потому что, ну, это мечеть, мусульманская вера. Я там погуляла в сувенирной лавке. А можно ли православным заходить в храмы других религий? Я тогда посчитала, что мне туда не надо. Я вообще такой человек, но, может быть, это уникальный случай, не была ни в каких храмах, ни у старообрядцев, ни у католиков, ни у мусульман, ни в этих буддийских каких-то храмах. Как правильно все-таки, можно или нет?
На самом деле, конечно, можно заходить. Нет никаких запретов, которые говорят о том, что мы не можем посещать те или иные памятные места, связанные с иными верами, иными религиозными течениями и так далее. Ну, из своего опыта скажу, что я на самом деле наоборот старался по возможности посещать такие места, потому что, вообще будучи вот семинаристом, я учился вот в городе Санкт-Петербурге, а там очень много разных конфессий, и буддийский дацан, и синагога, и мечеть есть очень красивая, и так далее. Мне кажется, это очень важно не просто интересоваться своей верой и понимать, а что у меня есть такого удивительного, уникального, но и интересоваться другими вероисповеданиями, потому что они тоже на самом деле интересны, потому что люди же, и эти люди, они чем-то даже близки нам, потому что они тоже верят, верят немножко по-другому. И вот в этом сопоставлении, наоборот, мы познаем, а кто мы такие по отношению к другим. Поэтому, на мой взгляд, если мы тем более живем в таком прекрасном государстве, как Российская Федерация, где очень много конфессий, очень много народностей, и мы уважаем друг друга, ценим друг друга. И поэтому мы должны понимать примерно хотя бы традиции, какие-то убеждения, что вот, допустим, отличает нас от мусульман и так далее. Я не призываю к тому, что давайте интересоваться и верить или искать что-то другое. Нет, наоборот, мы должны показать и другим людям в том, что да, вот я христианин, я захожу в ваш храм, вот как у вас, или, допустим, не храм, а какое-то другое место, что вот интересуюсь, вот смотрю, как интересно. И вот если они даже увидят такую открытость, человечность, как знать, может быть, со временем, и наоборот, они к нам придут в храмы и так далее. Я все-таки думаю, что нужно со всеми вести диалог, как пишет апостол Павел, все, испытывайте, хорошего держитесь. То есть испытывать можно все, но быть верным той самой Церкви Христовой, частью которой мы все являемся. Вот поэтому никаких запретов нет. Просто, наверное, когда мы заходим, допустим, вот в мечеть, мы должны помнить о том, что там нужно снять обувь, потому что такая традиция. То есть в ботинках нельзя идти, у нас в храмах можно, у них нельзя. То есть если мы заходим туда, нужно уважать их традицию, то есть разуваться, соответственно.
Они закладывают в этом символику. То есть, допустим, если я пришла, снимаю обувь, могу ли я взять сменку, например, туфли, или вообще вот принципиально в носочках или босиком?
Ну, я не интересовался этим глубоко, я просто, когда увидел, что все разуваются, я тоже разулся, потому что, ну, не хочется как-то вступать в какой-то конфликт, тем более я понимаю, что это их территория.
Да, не надо, конечно, как говорится, да, в чужой монастырь со своими уставами, вот, следовать традиции.
Конечно, не нужно вступать в конфликты, потому что мы же тоже хотим, чтобы наши убеждения уважали. Мы хотим, чтобы люди, когда приходили в храм, они как-то соблюдали внешний вид, вели себя пристойно. И другие конфессии тоже вправе требовать определенных норм приличия от нас.
А это не считается такой изменой? Вот я с одним молодым человеком разговаривала, он говорит, я хожу во все храмы, то есть я хожу в центральные православные храмы, я посещаю монастыри, мне очень нравятся православные монастыри. Также я вот там католикам захожу на мессы по субботам или по воскресеньям, я уж не знаю, когда у них. Потом он к мусульманам ходит, в церковь христиан веры евангельской заходит, и тоже в какую-то там протестантскую, по-моему, там песни поют раз в месяц, они там туда ходят, говорят, ну я православный, но они тоже же, они в Бога верят, просто у нас разный взгляд. Такой подход, понятно, что каждый сам выбирает, и мы не осуждаем ничего, но вообще он может быть адекватным, когда вот везде, но вот в храм ходит православный. Вообще, вот так не считается изменой?
Ну, я не знаю, считается ли изменой, потому что это все вопрос внутри человеческих отношений с Богом.
Какой смысл, да, он вкладывает?
Конечно, для чего он ходит в эти храмы? То есть я, допустим, сознательно посещал и вот и датсан и так далее, потому что мне было интересно. Там был день открытых дверей, еще что-то такое вот. И на самом деле мне это очень помогает, потому что я хотя бы понимаю примерно устроение их жизни, образ мыслей и так далее. Тем более, когда ты общаешься с людьми очень разными, ты должен понимать, что есть иной взгляд на вещи, есть иные традиции, которые нужно, ну, хотя бы знать, потому что мы живем в такой стране, где много этих самых традиций. Поэтому интересоваться в этом нет ничего плохого. Другой вопрос, если ты просто посещаешь, потому что тебе и там интересно, но все-таки это, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что ты должен определиться, что для тебя твое родное, твоя семья, а что там какие-то гости. То есть, если вот какой-то приход для меня является семьей, то я туда хожу, и даже если я посещаю какие-то другие места, все равно я знаю, что вот моя семья находится вот в этом конкретном месте. Так же, как моя родина, как и мои близкие и так далее. И приход, по идее, должен быть тем самым местом, где человек чувствует себя как в своей семье. И даже если он посещает какие-то другие места, в голове у него всегда понимание четкое есть, что вот это я просто в гостях, а вот там мой дом.
Да, важно вот это понимание четкое. И вопрос, наверное, даже целеполагания, для чего я туда хожу. И если действительно как какую-то часть досуга, да, например, песню спеть, да, я не вижу в этом плохого. А если вот ко всему поверхностное отношение, да, что нету и веры в душе, то тогда, ну, это больше как хобби, просто скоротать время, считаю.
Ну, если такое хобби есть у человека, ну, пусть я не вправе как-то говорить, прав человек, не прав. Просто человек сам должен для себя определить. То есть, если я часть православной церкви, если я вот часть этого прихода, то я всегда сюда хожу не потому что надо, а потому что я этого хочу. Как мы возвращаемся домой, всегда с радостью помню о том, что там находятся наши самые близкие люди, близкие нам не только по вере, но и физически можем с ними общаться, говорить там и так далее. Такое родное место, свой дом.
Ну и в завершение интервью, ваши советы, как все-таки со здравым смыслом относиться к церковной традиции, как слушать, то есть даже вот я, когда паломничала, много очень всяких непонятных вещей говорят в церковной лавке, что даже вплоть до того, что надо перекрестить листики, где написаны молебны, потом их отдавать. То есть понятно, что и сочиняют, и что-то свое придумывают, додумывают, но все равно вот как все-таки беречь себя от вот этих мифов, а как не быть формальным, ну и все-таки чтобы в сердце всегда оставался Господь.
Ну, во-первых, нужно понять, где мой приход. Это важный вопрос. То есть, если это мой приход, то на самом деле вопрос с паломничеством, он такой, очень субъективный. И, на мой взгляд, достаточно человеку, в принципе, ходить, причащаться в тот храм, который он постоянно ходит, исповедоваться, участвовать в таинствах, работать над собой, жить христианской жизнью, и этого уже достаточно для него. Если он хочет куда-то поехать, то, пожалуйста, у нас есть и программы, и паломнические центры, все есть у нас, и экскурсии. Но когда мы едем в другое место, наверное, не совсем правильно приезжать туда и навязывать свои убеждения. Вот мы живем так, как хотим, в своем родном уголке, в своем приходе, у себя дома и так далее. Когда мы приходим в гости, мы должны уважать. Даже если нам кажется традиция глупой, никчемной или полностью выдуманной, Не надо оскорблять людей, которые там живут. Да, может быть, они заблуждаются, вполне возможно, и мы, скорее всего, заблуждаемся в каких-то аспектах, даже находясь вот на своем приходе. Но нам так комфортно, им так комфортно, и зачем нам переучивать, если у них есть свои духовные лидеры, наставники какие-то, они руководствуются какими-то своими убеждениями. Зачем нам приезжать в чужое место и указывать другим людям, как жить? Наверное, это неправильно, это неуважение к их местным традициям. Поэтому я все-таки за уважение, за терпимость даже к иному мнению, которое кажется нам совсем странным, но мы должны с этим смириться, потому что мы сами приехали в это место. Нас никто не звал туда, мы сами приехали, поэтому должны уважать те традиции местные, которые есть. А если у нас есть какие-то свое видение, как изменить что-то или предложить что-то, это все нужно делать на своем родном приходе, где нас знают, где мы друг друга знаем, и вместе созидать нечто такое большее.
А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из нас.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.